Страница 278. Левон Константинович дал вам самую высокую аттестацию. Назвал Сивуха имя одного из бывших клиентов страны Советов. Этот Левон Константинович не имеет прямого, да и косвенного отношения к сюжету, но, пожалуй, все же стоит о нем рассказать, тем более, что сделать это очень просто. Достаточно заглянуть в дневник владельца фирмы «Страна Советов». Николасу по работе приходится встречаться с таким количеством необычных людей и любопытных ситуаций, что он взял себе за правило записывать все маломальски интересные случаи. Как знать, может быть, из этих правдивых историй когда-нибудь получится занятная книга социально-антропологического содержания. Про Левона Константиновича в дневнике Н. Фандорина можно прочесть следующее. Случай с банкиром. 14 октября 2004 года ко мне обратился господин Икс, председатель правления небольшого, но преуспевающего банка Н. Все имена и названия организации в дневнике Фандорина обозначены сокращениями. Так что, если эти записи даже попадут в чужие руки, приватность клиентов не будет нарушена. Про страну Советов ему в свое время рассказывал Сосо. Так звали фандоринского приятеля и бывшего компаньона, ныне, к сожалению, уже покойного. Дело у него было малоприятное, и к тому же не терпящее огласки, поэтому обратиться в милицию он не пожелал, а его собственная служба безопасности оказалась бессильна. В доме X с некоторых пор загадочным образом стали пропадать драгоценности. Сначала кольцо с рубином, потом часы Бригет, потом орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени, еще некоторые предметы меньшей, но все равно значительной ценности. Доступ во внутренние покои имели всего 5 человек. Дворецкий А, личный врач Б, массажистка С, горничная Д и официант Е. Все люди проверенные и постоянно живущие там же, в загородной усадьбе X. Банкир желал знать, кто из 5 стал промышлять воровством, избавиться от этой паршивой овцы и вернуть себе похищенное, но при этом не привлекать внимание газет и, главное, не потерять остальных своих прислужников, которых он, по его словам, ценил на вес золота. И я согласился провести у банкира 2 выходных дня, чтобы попытаться установить виновного. Поселившись в доме под видом тренера по теннису и бейсболу, я имел возможность ознакомиться с жизнью всего поместья. Оно огорожено высокой каменной стеной с многочисленными камерами видеонаблюдения и состоит из целого ансамбля построек. Тут и дом охраны, и дом обслуживающего персонала, и главный дом. Но самое большое сооружение — великолепный спортивный комплекс с колоннами, скульптурами и стеклянной крышей. Внутри бассейн, корт, тренажерный зал и даже площадка для бейсбольных тренировок. Всем этим роскошеством X пользуется один. То есть почти один. Дело в том, что когда он находится дома, его всюду сопровождает самка орангутанга по имени Сандра. Очень забавное существо, с чрезвычайно выразительными маленькими глазками, совершенно человечьими. Помимо престижа, иметь орангутанга — это круто, Сандра еще и выполняет при X роль телохранительницы. Во всяком случае, он уверял меня, что орангутанги, причем именно самки, весьма привязчивы и ни за что не дадут хозяина в обиду, а силы у этих обезьян больше, чем у медведя. В спортзале Сандра является полноправной участницей бейсбольных тренировок. Мячи банкиру подает специальная пушка, он отбивает их битой, а если пропускает, то мяч подхватывает Сандра безо всякой перчатки и очень ловко. Я полюбовался тем, как она это проделывает, заодно показал X несколько технических приемов. Как говорится в старом советском фильме, когда деревья были большими, помнят руки-то. И за уикенд нашел возможность, не вызывая подозрений, познакомиться с каждым из персонажей, которых я обозначил 5 первыми буквами алфавита. Не стану вдаваться в подробности, но все они показались мне людьми абсолютно порядочными. Теперь я лучше понимал недоумение X. Невозможно было представить, что кто-то из них занимается воровством. Честно говоря, сама миссия законспирированного соглядатая стала казаться мне несимпатичной, о чем я и сообщил своему работодателю на исходе воскресного дня. Разговор происходил у него в кабинете. Я признал свое поражение, единственно лишь попросил банкира снять всякое подозрение с врача, дворецкого, массажистки, официанта и горничной, потому что я готов за каждого поручиться. «Куда же в этом случае делись цацки?» — рассердился X. Перстак на пол лимона тянет, Бригет 200 штук баксов, Инопланетяне, что ли, уперли? Я лишь развел руками. От этого жеста из-под пиджачного рукава высунулся манжет рубашки, и, должно быть, блеснула запонка золоченая. Сандра, сидевшая на полу между нами и уморительно смотревшая то на Икс, то на меня, заинтересовалась блеском. Довольно решительно взяла меня за запястье и лизнула мой манжет своим длинным красным языком. Тут я встрепенулся. Припомнил, как читал в заметках моего предка Исаакия Фандорина, который первый попытался составить историю нашего рода, рассказ, поведанный ему в раннем детстве отцом, Самсоном Даниловичем. Тот еще ребенком побывал при дворе великой Екатерины и видел там обезьянку, воровавшую у придворных разные блестящие предметы. — А где спецсандра? — спросил я у хозяина. — Есть у нее какое-нибудь лежбище или будка? — Оказалось, есть. Довольно большая комната с японским матрасом на полу, с игрушками, даже с собственной уборной. Нечто вроде биотуалета. Я порылся в укромных уголках, но драгоценности нигде не обнаружил. Хотел было снять подозрение из Сандры вслед за остальными, но вовремя вспомнил, как она норовила сунуть мою запонку в рот. Спрашиваю, скажите, а есть у вашего врача рентгеновское оборудование? Само собой, отвечает хозяин, а вам зачем? Идемте, говорю. И что вы думаете? На снимке брюшной полости Сандры отлично просматривался силуэт часов. Более того, если приложить ухо к мохнатому животу обезьяны, доносилось отчетливое тиканье, что, безусловно, свидетельствует о высоком качестве этого хронометра. Более мелкие предметы обнаружились при осмотре содержимого биотуалета. Золото и драгоценные камни нисколько не пострадали, только орден за заслуги перед Отечеством под воздействием то ли желудочного сока, то ли биореактивов, немного облез. Врач предложил сделать обезьяне полостную операцию, чтобы извлечь брегет, но Икс, надо отдать ему должное, пожалел рыжую Сандру, так она и ходит по усадьбе с двумя сотнями тысяч долларов в животе. Страница 286. Пропал Шика. Бесследно. Сам в ноль вывелся. Куда исчез, почему, до сих пор загадка. — А если его грохнуть? — шепотом спросил Олег. — Ты ведь умеешь? Просто грохнуть, и все, а? — Шепотом, потому что Вячеслав Леонидович, папин однокурсник, чья дача, спал в соседней комнате. Таких дач Олег отродясь не видывал. Собачья будка какая-то. Участок 6 соток. Но мужик хороший, веселый. Специально приехал, печку протопил, лишнего ничего спрашивать не стал. Сказал, такие времена, понимаю, где бизнес, там и мафия. А чего он может понимать, зав. Лаборатории? На Олеге было 2 одеяла и сверху еще ватник. Весна весной, но по ночам минус от печки одно название. Игорь в ответ только вздохнул. В прежние времена я бы такого баклана легко сделал. Охраны, считай, вовсе нет. Оборзел, никого не боится. Он в своих любящих царь и бог отморозок поганый. Мужика одного, который платить не хотел, на циркулярке распилил для острастки. Другого бензином облил и поджег из-за бабы. Главное, что ему бабы? Чисто для понтов человека сжег. Шика малолеток любит. У него около дома вечно пацанва с Казанского вокзала трется в легкую лаву нарубить. Ух, я бы этого урода со всем моим удовольствием. Игорь даже зубами скрипнул от искушения. Нельзя, сказала матушка-заступница, не убей. Идиот проклятый, беззвучно выругался Олег, а вслух сказал. Слушай, а вдруг Богоматерь тебе снова явится и скажет, что такого гада, как Шика, можно? Игорь подумал. Не поверю. Это меня сатана искушать будет. А матушка? Она убивать никого не благословит. И потом, что толку? Он же не один Шика. Там еще Пиночет есть, другие. Сообразят, кто Шику заказал, не дураки. Молиться надо. Одна надежда. Ты спи давай. Разговор этот был в самый первый вечер, когда только на дачу приехали. Ночью Олегу приснился сон. Сначала было все как наяву. Он тоже подглядывал через щелку, и жуткий Шика орал на папу, лил на скатерть вино из фужера. А потом это была уже не скатерть, а белый снег на реке. И прорубь, только в ней не вода, кровь. И папа в этой дыре тонул, захлебывался, кричал, но помощи ниоткуда не было. Олег проснулся от собственного хрипа, долго смотрел в дощатый потолок, думал. Идея пришла в голову на завтра. Утром он умывался и чистил зубы, на это всегда уходило минут 20 минимум, как обычно смотрел на себя в зеркало с ненавистью. 18 лет, а на вид 11 не дашь, лилипут из цирка. Подошел Игорь, тоже стал зубы чистить. Это было непривычно. Дома у Олега имелась своя ванная, у Игоря своя. И это ничего, что ты маленький, сказал Игорь. Даже хорошо. Я тоже переживал, что 1,60 м, а потом понял, маленький. Кого хочешь, завалить может, потому что от нас не ждут. Ты, главное, усеки. Сила не нужна, она только сковывает. Главное — реакция и гибкость. У тебя и то, и другое есть. Все на лету схватываешь. Нам тут неизвестно, сколько париться. Я тебя новым приемчиком научу. Хозяин уехал в Москву, никто им не мешал. Сначала Игорь поучил, как противника в отключку класть. Берешь пальцами за шею, нажимаешь вот сюда сильно и держишь, но не больше 10 секунд, а то никогда уже не проснется. Потом стреляли по мишени из бесшумного пистолета. Игорь разрешал целить только по рукам и ногам. Достал уже со своим «не убей», зомби недоделанный. Потом махались и через голову прыгали. Игорь сказал: «Эх, мне бы раньше такого подельника. Наделали бы делов на пару-то. На пацаненка же никто не подумает». Просто похвалить хотел, морально поддержать. А у Олега в голове будто колокольчик звякнул. Это пришла она, идея. Пока ехал в Любище, на своем лендровере 2 раза гаишники останавливали. Лупится на недоростка, у которого под задницу подушка подложена. Таращится на высокие по спецзаказу педали, а придраться не к чему. Совершеннолетний, права есть, да еще и номер блатной. Козырнут, продолжайте движение, и все дела. Шикина вилла стояла за городскими домами. С одной стороны какой-то заброшенный завод, или хрен его знает, бывшая станция, подстанция. С другой — чистое поле, вдали виден лес. Дом здоровенный, красного кирпича, с башенками, но стена невысокая, не то что на папиной даче. Ворота нараспашку, охраны вообще не видно. Демонстрирует ублюдок, что ему бояться некого. Джип Олег в кустах оставил. К воротам подошел на своих двоих. Сначала, конечно, переоделся. Подростковая курточка, паршивые вьетнамские кроссовки, треники с пузырями на коленках. Одолжил всю эту красоту на дачу Вячеслава Леонидовича. Тот говорил, сынишка у него в 5-м классе. Информация у Игоря оказалась точная. У ворот топтался какой-то мальчишка, 14 лет, курил сигарету, держа ее 2 пальцами, большим и указательным, ждал, не позовут ли в дом. Лицо у мальчишки было, как у маленького старичка. Вдоль рта 2 складки. Наверное, на меня похож, подумал Олег. Но случай прям противоположный. У меня не до производства гормонов, а у него пере. На Олега подросток зыркнул по-волчьи, сплюнул. «Шик-то дома, не знаешь, как ни в чем не бывало?» — спросил Олег. «Вали отсюда! Занято!» — с угрозой сказал шпаненок. А когда Олег не тронулся с места, схватил его левой рукой за лицо и оттолкнул. Это он зря сделал. Дотрагиваться до своего лица Олег разрешал только папе. Игорь и тот, когда захват показывал, или, например, вчерашний прием на отключку, старался кожи не касаться, знал, что будет. А этот своей грязной пятерней, да еще сжал. От ярости и отвращения Олег плохо запомнил, что он сделал с малолетним проститутом. Черт его знает, есть такое слово или нет. Когда малость опомнился, мальчишка уже бежал прочь, оглядывался с выпученными от ужаса глазами, весь лоб был в крови и губа, кажется, разорвана. Но Олега еще не отпустило, кинулся догонять. Обидчик проскочил через дыру в бетонной стене на территорию заброшенного заводика, Олег следом, парнишка в заваленный щебнем цех, Олег не отстает, бежит, а в глазах темно от бешенства. Из цеха шпаненку деваться было некуда, выход один, окон нет, но будто сквозь землю провалился. Олег потыкался, потыкался, хотел уже назад, вдруг видит капли крови на досках. Отодвинул доски, а там колодец глубокий, сбоку железная лесенка, и на ней паршивец этот сжался, дрожит весь. Хорошо, Олег уже успел немного остыть, иначе точно голову бы оторвал. А так сказал лишь тихо, убедительно, чтобы я тебя в Любище больше не видел. Никогда. Понял? Понял, пролепетал мальчишка, и по нему видно было, действительно понял. План у Олега был такой. Шляться перед домом, пока не позовут на смотрины. Не позовут сегодня, приедет завтра, послезавтра. Короче, до результата. Что смотрины он пройдет, можно не сомневаться. Смазливый золотоволосый мальчонка, мечта педофила. Про педофилию он был в курсе, вооружился спецлитературой. За вчерашний день досконально ознакомился с этой аномалией. Знал, что и как делают с мальчиками извращенцы вроде Шики. Это будет омерзительно. Но ради папы придется потерпеть. Потом, когда Шика уснет, в спецлитературе было написано, что самцы после сексуального акта обычно засыпают, нужно достать бесшумный пистолет и сделать контрольный в голову, как киллеры в кино. Тихонько выбраться из дома. Финито. Сначала примерно так и шло. Через какое-то время в воротах появился мужик в темных очках. Олег знал, это Пиночет, главный Шикин помощник. Поманил рукой, обыскивать не стал, чего бояться малолетку. Только спросил брезгливо: таксу знаешь? Стольник. Гляди, утыришь что-нибудь в доме, под землей достану. Олег посидел с полчаса в большой комнате, кругом лепнина с бронзой, мореный дуб. Вошел Шика, здоровенный ублюдок с большим слюнявым ртом и ручищами до колен. Окинул взглядом, ухмыльнулся. Вино пьешь? Олег помотал головой. Спальня у Шики оказалась на первом этаже. Это было кстати, можно потом в окно слинять. Когда Шика начал его мять и вертеть, Олег стиснул зубы. Начиналось самое трудное, но до гадостей, описанных в спецлитературе, дело не дошло. Переоценил Олег свою выдержку. На первой же минуте, как только Шика полез целоваться, Олега замутило. Он обхватил скота за шею, сжал пальцами там, где показал Игорь, да так и не отпустил. Ни через 10 секунд, ни через минуту, ни через две. Сначала Шика не понял, решил, что мальчонка его обнимает, а когда сообразил, уже поздно было. Вся сила из него ушла, глаза сами собой закрылись. Разжав онемевшие пальцы, Олег еще долго смотрел на труп, все не мог поверить, что сделал это, что получилось. Оказывается, убивать совсем просто, если умеючи. Долго тер руки одеколоном, чтобы очиститься. Уйти пока все равно было нельзя, потому что по двору слонялись двое быков из Шикиной команды. Требовалось обождать. Наконец быков позвал Пиночет, во дворе стало пусто. Всего и делов выпрыгнуть, добежать до невысокой 1,5 метра стены, перелезть через нее и поминай, как звали. Но тут Олег вспомнил слова Игоря. Они сообразят, кто Шику заказал, не дураки. Будут охотиться на папу, пока не найдут, как этого избежать. Запаниковал было, но вдруг вспомнил, как Шика над залитой вином скатертью прошипел: «В ноль выведу. Исчезнешь без следа, будто тебя никогда не было». И сразу никакой паники. Задача ясна, требуется инженерное решение. 10 минут обдумывал. Один раз за дверью послышались шаги, и Олег застонал. В книжке было написано, что во время сексуального акта все стонут. Шаги удалились. Наконец, инженерное решение сформировалось. Он выбрался через окно и скоро был около джипа. В багажнике лежал трос 25 метров. Недавно, когда снег еще не сошел, они с Игорем развлекались. Игорь садился за руль, гнал по заснеженной лесной дороге, а Олег сзади на лыжах вроде как закатил. Здорово было. Тем же путем пробрался обратно в спальню. Уйти нужно было чисто, чтобы без подозрений. Поэтому, сделав то, что нужно, пошел через коридор в большую комнату. Там сидел Пиночет, читал журнал. — Все, что ли? — спросил Пиночет. — $100 давай, — Олег шмыгнул носом. — А Шика что? — Спит. Пиночет встал, прошел до спальни, тихонько приоткрыл дверь. Шика лежал под одеялом, лицом к стене. В комнате было наполовину темно, потому что дело уже шло к вечеру, да и шторы Олег задвинул. 100-долларовую бумажку Пиночет в руку не дал, побрезговал, кинул на пол. Ну, Олег подобрал, конечно. До двери Пиночет его довел, а во двор не вышел. Зачем? Сам ворота найдет. Олег, пригнувшись, пробежал вдоль дома и подобрал трос, конец которого свисал из окна спальни, перекинул моток через стену и только тогда ушел через ворота в открытую. Через 15 минут к внешней стене тихо задним ходом подкатил лендровер. Олег привязал конец к буксировочному крюку. Об одном потом жалел, что не видел этой картины во всей красе. Но представить было нетрудно. Полутемная спальня, в кровати лежит человек, может, спит, а может, еще что. Вдруг шорох. На полу зашевелился тонкий пластиковый трос. Натянулся. Человек пополз с кровати вместе с одеялом. Бум! Глухо стукнулся об пол. Доехал до окна. Ноги, обвязанные тросом, задрались кверху. Маленькая остановка. Немножко подбавить газу. Опа! Ноги уже над подоконником. Шторы раздвинулись. Хлоп! Стукнуло уже посильнее, эта туша шмякнулась по ту сторону окна. Теперь нужно еще газку, потому что могли услышать. Труп уже без одеяла, Оно осталось на полу спальни. Шустро проехал через двор, ногами кверху взлетел на стену и опять хлоп. Тут, наверное, Пиночет или еще кто выглянул на шум. Ну и что увидел? Два красных огонька. Какая-то тачка уезжает в темноту. Может, постояли пару минут, подождали, но ничего подозрительного больше не произошло. Главная возня началась позднее, когда Олег мертвеца до колодца волок. Не прав все-таки Игорь. Реакции и гибкость хорошо, но и сила тоже бывает нужна. Потом еще раз специально приехал к коллектору. Это никакой не завод оказался, он узнавал. Бывшая городская очистительная станция. Сделал для колодца специальную крышку. На вид бетонная, а сама из легкого полимерного материала, всего 10 килограммов весит. Короче, обустроил тайник по-культурному. Как чувствовал, еще пригодится воды напиться. А идиот Игорь, когда стало известно про исчезновение Шики, сказал: «Я тебе говорил, молиться надо». Страница 287. Три дня отсидел, вдруг выпускают. Оказывается, врага моего Бог покарал самым недвусмысленным образом. Этот эпизод стоит рассказать не из-за фокуса с упавшим распятием, подумаешь, бином Ньютона, а из-за девочки Поли, которая сказала: «Здорово, правда? Как в кино». Олег подкатился к ней в первый же день, как папу арестовали. Врасплох этот кризис гения не застал. Он был готов к такому повороту дела, знал, как будет действовать, даже информацию собрал заранее. Например, установил, что проникнуть в дом Сипунова будет проще всего через Полину Закускину. Итак, сентябрь 1998-го. Олегу Сивухе 21 год. Выглядит максимум на 13. Отец в матросской тишине. И дурно от одной мысли, что ему, такому элегантному, привыкшему к хорошей кухне, сигарам и 40-летнему виски, приходится сидеть в камере со всякими подонками, слушать их идиотский треп, пользоваться общим унитазом. Главное — быстрота. Место расположения и характер опухоли известны. Она называется Сипунов. Остается прооперировать. Как водится в таких случаях, без уголовщины, чтобы не подставить папу. К даче Сипунова... Ведомственный поселок в Барвихе, высокий забор, КПП. Олег подкатил на квадроцикле. На голове лакированный шлем, кожаные перчатки без пальцев, гоночные очки в полфизиономии. В общем, супер-прикид рублевского тинейджера. Объект как раз должен был возвращаться из школы. 5 минут не прошло, к остановке подъехал автобус. Сошла конопатая девочка-переросток в дешевом джинсовом костюме. Довольно страшненькая, сутулица. А походка как у кочегара. Это папа так говорил, сам Олег кочегара в жизни не видывал. Короче, то, что надо. Он дал девчонке себя заметить, потом подрулил, стал знакомиться. Она сначала аж не поверила своему счастью. Еще бы, такой принц-королевич. Через часок, погоняв с ней туда-сюда по проселку, Олег знал про Полю все. Дочь заместителя министра, у них свой самолет и 4 машины «Мерседес», а на автобусе она приехала, чтобы поприкалываться. Поспорила с подругой, слабо проехать без билета или нет. На самом деле, Полина Сергеевна Закускина, 1986 года рождения, ученица 6 класса Коньковской средней школы, являлась дочерью С.В. Закускина, садовника на даче у Сипунова. Согласно полученной информации, после уроков и по выходным подрабатывала в доме младшей горничной. Про себя Олег рассказал, что он сын продюсера с НТВ, живет на Николиной горе, а учится в первой гимназии на класс старше, чем Поля. Это чтобы про школьные задания не разговаривать. Уговорить девчонку, чтобы показала «папин» в кавычках дом, было нетрудно. Олег знал, что в это время хозяев там нет. Через проходную она провела его без проблем. Сказала дежурному: «Дядя Леша, это ко мне». И все дела. Водила его по дому, хвасталась. Это мы в Куршавеле купили. Это раковина с острова Маврикий. А это папе сам Борис Николаевич подарил. Еще в Екатеринбурге. Олег одобрял. Сам пока присматривался. То, что он искал, обнаружилось в домашней часовне. Сначала Поля рассказала про замечательное распятие из уральских камней, потом показала на место для молитвы. Резной пюпитр, перед ним скамеечка с бархатной подушкой. Этот гарнитурчик выглядел богато, но не шибко православно, скорее нечто католическое. Папа каждый вечер тут молится. Вот так на коленке встанет, лбом сюда упрется, глаза жмурит и полчаса как минимум. Очень истово молится. Слово «истово» девочка произнесла с удовольствием, оно ей нравилось. И еще раз повторила: «Ужасно истово! Все бормочет, бормочет!» Я один раз вон там за дверью подметала, стала слушать, ничего не разобрала, только дивиденды, дивиденды. Тут она поняла, что проговорилась, залепетала: «Меня мама воспитывает, чтобы я сама кровать убирала, полы подметала, посуду мыла. То есть у нас, конечно, посудомоечная машина, но так покраснела, что Олегу ее жалко стало. Она вообще-то ничего была, это Поля, смешная. На следующий день он ее в кино пригласил, потом в кафе. Во-первых, дома целый день торчала мадам Сипунова, а во-вторых, нужно было еще с нитью поэкспериментировать. В кино, когда «Титаник» начал переворачиваться, Поля взяла его за руку. Ладошка у нее была потная, но пришлось потерпеть. На третий день он снова напросился к ней в гости, принес фиалок, маленькую бутылку клико и настоящего омара. Поля вся прям просияла. Пока накрывала стол и варила ракообразное, Олег спустился в часовню и все организовал. Гениально, изящно, просто. Сипунов опускается коленями на подушку, срабатывает элемент с 5-секундным замедлителем, чтобы успел лбом в пюпитр уткнуться и глаза закрыть. Верхний шуруп, держащий распятие, обработан кислотой, по виду, будто ржавчина разъела, держится на одной нити. Через 5 секунд нить отсоединится, и малахитовый крест влепит заместителю министра острым концом аккурат под темечку. Мозги вышибет 100%. Тут главный трюк был в коллагеново-волоконной нити. Собственная разработка. Во-первых, прозрачная, хрен заметишь. Во-вторых, особой структуры, от длительного соприкосновения с воздухом начинает разлагаться, вещдока из нее никак не получится. Пока Олега не было, Поля успела платье надеть и даже накрасилась густо, но не сильно ловко. Съели омара, выпили по бокалу шампанского, потом она к нему наклонилась, вытянула губы трубочкой, пришлось поцеловать. Не ужасно, он думал, хуже будет, чмокнул и отодвинулся. А она говорит: здорово, правда? Как в кино! И снова ее жалко стало. Но жалко не жалко, а дело есть дело. Нужно было расстаться так, чтобы не показалось подозрительным. Че это он? То крутился-крутился, а то вдруг исчез. Пока Поля вытяжкой запах омара устраняла и мусор в пластиковый пакет укладывала, он рассматривал фотографии на стене. А че это тебя ни на одной фотке нет? Тут всюду другая какая-то девчонка. Она кто? Сестра, бледнее прошептала бедная Поля. Она в Швейцарии учится. — А ты, значит, в Конькове? В общеобразовательной с швейным уклоном? — добил ее Олег. — Что-то тут не так. Ну и так далее. Самому было неприятно. — Это-то ладно. Интересно другое. Ему потом за каким-то хреном не раз приходило в голову, может, разыскать эту самую Полину Закускину. Какая она теперь? Что с ней? Не стал, конечно. Слишком опасно. Не из-за Сипунова, а потому что... Ну, короче, опасно и все. Страница 288. 9-го, в День Победы, плавал он на яхте по Истринскому водохранилищу, заметьте, один, и вдруг яхта вспыхнула огнем ни с того ни с сего. Олегу Сивухе удалось разгадать загадку, которую задал ученым последующих веков Архимед Сиракузский, сумевший поджечь флот Марка Клавдия Марцелла при помощи вогнутых зеркал. Экспериментаторы нашего времени неоднократно пытались повторить этот технический трюк, используя современнейшие отражатели тщательно рассчитанной параболической формы. Максимальная дистанция эффективного действия подобного теплового оружия оказалась очень мала. Дерево удавалось поджечь максимум метров с 20. Архимед же сумел подпалить римские трирема с расстояния, превышавшего дальность полета стрелы. Однако Олег разгадал, в чем тут загвоздка. Солнечный зайчик античного изобретателя был нацелен не на разбухшие от морской воды борта кораблей, а на просушенные солнцем паруса. Вполне компактного аппарата с X-образным светопреломителем, отчасти напоминающим пресловутый гиперболоид инженера Гарина, оказалось достаточно, чтобы полиэстерный парус на яхте кандидата в депутаты затлел и вспыхнул. Расстояние от яхты до холмика, где наследник Архимеда установил свой агрегат, составляло 244 метра. Правда, следует отметить, что яркость солнца в тот майский день была чрезвычайно высокой. Страница 311. В общем, чудо в чистом виде. Явление Богоматери разбойнику, как в древних житиях. Не будем забывать, что, готовясь к черному делу, обстоятельный киллер оставил в прихожей куртку, и маленький Олег видел это на экране. Хотя что значит маленький? 16 лет. К тому же больные дети, как известно, взрослеют быстро. Что им с папой конец, Олег понял сразу. Сколько под столом не прячься, этот аккуратист найдет и не помилует. Достаточно было разок посмотреть в неподвижные, будто горящие пламенем глаза. Фанатик, маньяк. Ну а если фанатик, шанс есть. Попытаться, во всяком случае, стоило. Пока Аркадий Сергеевич доставал из сейфа Браунинг, а убийца осматривал помещение первого этажа, Олег сбежал по лестнице вниз, порылся в карманах куртки, обнаружил там документы на машину и водительские права. Аудиооборудование у папы в часовне было классное, акустика тоже. Когда маленький человек с пистолетом в руке осторожно переступил порог, тихонько заиграл Бах, и высокий голос, льющийся откуда-то сверху, сказал с ласковой укоризной: «Пожалел бы ты себя, Игорь Шанишкин, почему сказано «не убей», знаешь? Потому что убивающий не чужую душу губит, от своей собственной кусок отрезает. Всего 31 год ты на свете прожил, а сколько в тебе живой души осталось? С наперсток?» Пошелестел так в микрофон минуту-другую, у киллера пистолет на пол упал. А потом и сам Игорь Шанишкин, 1962 года рождения, водительский стаж с 1981 года, рухнул ничком и глухо, неумело зарыдал. Еле-еле успел Олег в мониторную вернуться. Не отдышался еще от беготни, когда туда вошел папа. Том 2. Страница 79. А ночью Морозов умер. Третий час по полуночи, больничная палата. Тихо. Лишь вздыхают насосы системы жизнеобеспечения, да время от времени побулькивает капельница. Темно. Лишь помигивают разноцветные огонечки на медицинских аппаратах, да поблескивает металл кардиоплегической стойки. На полу возле кровати лежат стопками пролистанные тома полного собрания сочинений. Одна из книжек в стороне, на столике. Из нее торчат 4 закладки. Больной совсем выбился из сил, он спит. Рядом, в кресле, поджав ноги, спит его дочь. Она помогала отцу и тоже очень устала. У девочки лицо безмятежное, дыхание ровное, губы чуть раздвинуты в полуулыбке. Мужчина тоже улыбается во сне, но совсем по-другому, зло, алчно. Из уголка рта свисает ниточка слюны. Вот он заворочился, проурчал что-то невнятное и открыл глаза. Они устремлены на 2 светлеющих в темноте овала. Это у девочки из-под края юбки торчат колени. Кадык на горле больного жадно дергается. Из груди вырывается рычание. Он скидывает с себя одеяло, тянется к креслу. Провода и трубки, присоединенные к его груди, локтю, виску, сначала натягиваются, потом провисают. Мужчина обмяк. Рука с глухим стуком ударилась об пол. Девочка не слышит, она крепко спит. Страница 88. Ой, смотрите, шеф, а тут вот еще подчеркнуто. Тоже в письме Раскольниковской мамаши, то есть было подчеркнуто, кто-то ластиком стер. Вот, господин Свидригайлов. Разумеется, в книге было не 3, а 4 закладки. Аркадия Сергеевича Сивуху, главного своего покупателя, затмившего всех предыдущих, Морозов обозначил для себя как Свидригайлова, стало быть, обнаружил черты сходства. И номер телефона на полях был написан, а как же? Но девочка Саша не могла допустить, чтобы Николас увидел эту запись, потому и применила ластик. Номер телефона стерла тщательно, а черточку под господин Свидригайлов не очень. Страница 125. Пап, я хочу задать очень важный вопрос. А правда, что мы на свете не один раз живем, а много-много раз? Мне один человек сказал. Ангелина Фондорина была ученицей 6 класса школы с историко-филологическим уклоном, но мечтала стать не историком и не филологом, а наоборот актрисой. Для этого она занималась в театральном кружке студии. Начинала с роли Капустки в пьесе «Веселый урожай», затем была в «Золушке» третьим придворным, а со временем ей стали давать настоящие большие роли, потому что у Гели обнаружились явные способности и, может быть, даже талант. В мае, перед самыми каникулами, она с большим успехом сыграла Гермиону в инсценировке Гарри Поттера и в награду получила право выбрать себе роль в следующем спектакле. Студия взялась за трагедию Вильяма Шекспира «Гамлет». По правде сказать, выбирать было особенно не из чего. «Гамлет» — пьеса, написанная для мальчишек, женских ролей всего две и обе второго плана. Офелия, которая довольно быстро сходит с ума и тонет, да королева Гертруда, та вообще возрастная. Динка Лебедева, главная Гелина соперница по труппе и по жизни, страшно распереживалась. Была уверена, что Геля выберет Офелию, потому что в Офелию влюблен принц Гамлет, а его будет играть Виталик Сухарев. Если коротко про Виталика, других таких мальчиков на свете нет. Но Геля подумала и сказала, что будет Гертрудой. Офелия с Гамлетом только разговаривает, а Гертруда, хоть она пожилая, принцу приходится матерью. И вообще женщина так себе в сцене, где убивают Полония, восклицает: «Ах, Гамлет, сердце рвется пополам», а потом обнимает и целует Виталика, то есть Гамлета. И теперь Геля на каждой репетиции, три раза в неделю, на совершенно законном основании, при всех обнимала Виталика Сухарева, целовала в щеку, и в эту секунду сердце у нее в самом деле практически рвалось пополам. Так продолжалось весь июнь и больше, чем пол июля, а потом случилась трагедия. Настоящая, куда там Шекспиру. В этот день была генеральная репетиция. Родителей на нее не пустили, зато приехали гости Московского кинофестиваля, настоящие иностранные актеры и актрисы. Их заведующий студией Лев Львович пригласил, потому что он с самим Никитой Михалковым знаком. Все, конечно, волновались, и Геля тоже. От этого она немножко увлеклась и, кажется, обнимала Гамлета чуть дольше, чем нужно. Подумаешь. А Виталик, когда за кулисы ушли, вытер щеку демонстративно так и громко сказал: «Ты что, Фондорина, обслюнявила всего?» Все это слышали. И Динка. В эту секунду сердце у Гели окончательно разорвалось, и, как говорится в русских народных сказках, свет ей стал немил. Отошла она в сторонку, в глазах темно, а когда сунулся Олежка Ткач, он Горация играл, и шепнул: «Ладно тебе, не обращай внимания», Гели его отпихнула. Вдруг кто-то сзади трогает ее за плечо и говорит: «Зря ты так, Ангелина. По-моему, этот мальчик лучше того. К тому же существует версия, что Гораций был из рода фон Дорнов, а значит, он нам родственник». Это была одна из зарубежных артисток. Гели ее в первом ряду видела. Как попала за кулисы, непонятно. Очень красивая брюнетка с короткой стрижкой и огромными зелеными глазами. Одета с ума сойти. Алые ногти чуть не по 5 сантиметров. На груди кулон в виде золотой змейки, проглотившей свой хвост. В общем, эффектная женщина. В другое время Геля смутилась бы. Ну, как минимум, удивилась бы. Иностранка, хорошо по-русски говорит, да еще фон Дорнов напоминает. И потом, в каком смысле он нам родственник? Но сейчас Геля была такая несчастная, что ни смущаться, ни удивляться не могла, а только всхлипнула и сказала, что думала: «Я жить не хочу». Довольно глупое замечание. Пожала плечами странная артистка. Все-таки говорила она не совсем чисто, с акцентом. Не нравится, можно попробовать сызнова. Жизнь, она ведь бесконечная, как вот эта змейка. И дотронулась кроваво-красным ногтем до своего кулона. Впрочем, это отдельная история, которую комкать ни в коем случае нельзя. Расскажем как-нибудь в другой раз. Страница 151. Зиц Коровин потянулся за одеждой. «Вы же частный детектив или что-то в этом роде. Я понимаю, вас наняла моя жена». Как это часто случается с врачами, Марк Донатч женился на собственной пациентке. Супруга доктора Марина Васильевна страдала редким и весьма любопытным с научной точки зрения заболеванием, так называемыми онейроидными видениями. Люди, подверженные этому удивительному недугу, ведут двойное существование. В повседневной жизни они более или менее адекватны, но кажутся несколько вялыми, заторможенными. Происходит это из-за того, что все их эмоции и духовные силы устремлены в иную, иллюзорную реальность, которая кажется им настоящей. Некоторое время назад в газетах был описан случай слесаря Т., который уверял, что на самом деле он воин армии Ганнибала, погонщик боевого слона, и движется через Галлию на Рим, причем описывал такие подробности карфагенского быта и вооружения, что историки только диву давались. Для снов или галлюцинаций эти сведения были слишком точны и подробны. Марина Васильевна уверяла, что в иной реальности она Койя, то есть жена великого инки и главная жрица храма Луны. Каждый вечер она описывала Марку Донатовичу события, происходящие в городе Куско, где 500 лет назад до испанского завоевания находилось святилище лунной богини Мама Килья. Иногда жена с легкостью переходила на иное наречие. Специалист по империи инков, послушав магнитофонную запись, сказал, что, судя по ряду признаков, это архаичный вариант языка кечуа. Этот брак для Тицкоровина было совмещением очень полезного с очень приятным. Во-первых, это если о полезности, доктор аккуратнейше собирал этот уникальный материал, готовясь со временем произвести сенсацию в мире науки, возможно, даже двух наук, психиатрической и исторической. Приятность же составляли сами рассказы. Оканувшей в лету стране Таоантинсую, Марина Васильевна рассказывала невероятно увлекательные вещи, например, о священном храме, куда непосвященным запрещалось попадать под страхом лютой смерти, об интригах при дворе великого инки, о светлокожем чужаке, спустившемся в долину с той стороны, откуда восходит солнце. Аномальная и при этом неиссякаемая фантазия супруги порождала такие удивительные истории, заслушаешься. Зицкоровин ощущал себя калифом, слух которого еженочно услаждают дозволенные речи Шахерезады. Нервировало лишь одно. Иногда Марина Васильевна, вообще-то дама мало наблюдательная и апатичная, вдруг как бы встряхивалась и, схватив мужа за плечо, грозно говорила: «Не вздумай мне изменить, иначе рабы святилища вырвут тебе сердце». Тут Марку Донатовичу, конечно, делалось немножко не по себе. Страница 188. Ей было поручено заманить Николаса в больницу. Выходит, Аркадий Сергеевич уже тогда знал о существовании Фондорина. Откуда? Смотри примечание к странице 101, тома 1. Страница 201. Чуть покачнувшись, он подошел к дивану, где полу лежало тело Марка Донатовича. Наверное, все-таки следует рассказать про последние минуты доктора Зицкоровина. «Кого ты изображаешь сегодня?» — спросил Марк Донатович, когда дверь вместо Олега открыла диковинное существо в собачьей маске и красном кимоно. «Войти можно?» Пациент молча посторонился. С жизнерадостной улыбкой, а у самого в кармане палец на тревожной кнопке, главврач вошел в палату и поежился. Ему всегда делалось не по себе в этом нелепом помещении, набитом мудреной техникой и детскими игрушками. Наверное, предчувствовал что-то на уровне подсознания. «Слушай», — легким тоном начал Коровин, оборачиваясь к Ряженому, — «что мне в голову пришло? Вот ты плохо спишь. А если тебе сделать укольчик сомнолгина, новейшее средство, совершенно безопасное, только что из Англии прислали?» По дороге сюда в процедурный он захватил заряженный шприц, разумеется, не со снотворным, а с особым препаратом, временно подавляющим волю. Необходимейшее средство, если нужно получить откровенные ответы от трудного пациента. Жаль, к покойному Морозову нельзя было применить, сердчишка не выдержала бы. — Ну как, уколемся? Ночью будешь спать, как младенец, — прожурчал Коровин и мысленно прибавил: — Сейчас, голубчик, ты мне всю правду расскажешь. Из-под пёсьей маски на него смотрели два немигающих глаза. — Хорошо, только сначала я вам один куан расскажу, в книжке недавно прочитал. — Что расскажешь? — не расслышал Марк Донатович. — Куан, дзенский. Вы присядьте, пока Олег показал на диван, сам сел напротив на краешек стола. Его руки были спрятаны в рукава кимоно. Перед тем, как присоединиться к сонму бодхисаттв, учитель Нонсен говорил с учениками: «Сам еще не знаю, что эта беседа последняя». «Что нужно сделать, дабы лучше видеть?» — спросил Нонсен. «Выколоть себе глаза», — ответил первый ученик Сёдзю. Учитель наградил его цветком лотоса. «Что нужно сделать, дабы лучше слышать?» — вопросил он. «Заткнуть уши», — быстро сказал второй ученик Сонзю и получил удар бамбуковой палкой. Сёдзю ж без единого слова упал в траву и слился с землей. Но Ансен снова дал ему цветок и задал последний вопрос. Человек съел плод, внутри которого зародыш проказы. Кто кого съел? Сон Цзю не осмелился открыть рот, а Сё Цзю, заплакав, молвил: «Учитель, тебе настало время примкнуть к сонму бодхисаттв». «Ну и в чем тут соль?» — пожал плечами Зиц Коровин. «Внимание, это еще не все. Загадка ППП разгадана». У магистра истории Николаса Фандорина не хватило сообразительности разгадать стихотворную загадку, заданную Ф.Б. Морозовым. Работники «Олма Пресс» решили выйти на след перстня Порфирия Петровича. Лучшие умы издательства бились над этим кодом не один день, и в конце концов его расшифровали. Мы воспользовались указаниями, содержащимися в четверостишии. Пять камешков налево полетели, четыре вниз и не достигли цели, багрянец камня светит на восход, а сиротев он к цели приведет. Стишок привел нас в сквер на Суворовской площади, близ уголка Дурова, и сначала мы решили, что злокозненный доктор филологии поиздевался. Обошелся с нами, как с доверчивым Буратино, который отправился за сокровищем на поле чудес в страну дураков. Но, поискав в указанном секторе как следует, мы обнаружили дерево, на коре которого виднелись едва заметные буквы «ППП», написанные фломастером. Очевидно, это сделал сам Филипп Борисович для памяти. Начали копать, и что вы думаете? Дерево оказалось волшебным. Под его стволом, в обычной картонной коробке, был зарыт перстень, именно такой, как описан в романе, старинный, золотой, с большим бриллиантом и гравировкой «ФМ» от «ПП». Вот это место. Мы провели экспертизу кольца, к сожалению, выяснилось, что оно было сделано через четверть века после смерти Достоевского. И, стало быть, к правоведам отношения не имеет, а совпадение надписи случайно. Тем не менее, это антикварный и очень дорогой перстень с бриллиантом в 3,95 карата. Вы можете рассмотреть его получше на задней обложке этого тома или на нашем сайте www.olmapress.ru. А теперь главное. Мы готовы отдать эту реликвию тому из читателей, кто повторит наш подвиг и первым расшифрует загадку Ф. Морозова. В письме, которое вы можете прислать координатору проекта ППП по обычной 129-473, Москва, Звездный бульвар, 23, строение 12, или электронной www.olmapress.ru почте, должен содержаться максимально полный ответ, как именно следует воспользоваться закодированной инструкцией, чтобы попасть в сквер на Суворовской площади. Срок приема писем до 1 сентября 2006 года. Перстень будет разыгран между 10 самыми догадливыми читателями, теми, кто даст правильный ответ раньше всех. Остальные 9 получат от нас ценные подарки. Церемония вручения будет происходить в Москве. Временем подачи ответа будет считаться момент поступления сообщения при электронной корреспонденции и дата отправки на почтовом штемпеле при обычной. Думайте, 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 и ППП достанется вам. Конец книги. Февраль 2008 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Сергей Кирсанов.